Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в нашей студии священник Александр Дубасов. Батюшка является настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавра села Косулино. Я напоминаю, что это Каменская епархия. Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
Продолжается рождественский пост, и поэтому для нас самое главное, важное, насущная тема остается это исповедь и покаяние. И хочется сказать тоже за свой собственный такой жизненный опыт, что каяться мы до сих пор не научились. Вот, и мы как бы это умом понимаем, а вот как свою душу подготовить к покаянию, насколько это важно не только для нас лично, но и мы должны понимать о том, что Господь все-таки собирает свою жатву на этой земле, то есть тех истинных христиан, которых Он готовит в Царствие Небесное, так называемая жатва.
Угу. Вот надо сказать о покаянии, что это вот такой не разовый процесс, да, и я вот когда вот посмотрел тему нашего сегодняшнего вступления, как бы так случайно для себя, но не, конечно, промыслительно от Господа, вот как раз тоже на слова Святейшего Патриарха, вот так, так скажут, обратил внимание, что он говорит, подтверждая весь опыт церкви, что покаяние – это процесс жизни. Это не то, что человек пришел в храм, покаялся и пошел, и как-то живет по-другому. Нет, если уж человек осознал, что ему хочется быть ближе к Богу и хочется, скажем так, улучшать свою, так скажем, душу, да, то есть версию себя, так, да, иногда говорят сейчас, вот, то вот покаяние – это постоянный процесс, потому что мы знаем, что покаяние переводится как изменение, изменение ума, изменение сердца, изменение жизни. И христианин сознательный, он, в общем-то, себе никогда не может поставить какой-то такой вот предел этого, да, и сказать, что, о, я изменился, и все, да, то есть все, я стал лучше, больше мне не надо. Постоянно, чем человек становится ближе к Богу, тем, наоборот, он, скажем, все вот эти вот, скажем так, неточности своей жизни будет, видит более ярко, да, то есть просто свет Христов, да, он освещает все, даже потаенные уголочки сердца, да, поэтому покаяние – это процесс. А что касается исповеди, исповедь – это элемент покаяния, да, то есть очень необходимый, важный, но вот действительно, вот вы правильно говорите, что не то, что мы каяться не научились, да, вот все-таки вот правильное отношение к исповеди, ну, вот оно, вот, ну, скажем так, оставляет желать лучшего. Когда мы, скажем так, в конце 80-х, начале 90-х церковь вышла из того вот тяжелого, то есть, ну, такого состояния, да, когда вот государство, то есть, во-первых, в государстве нашем поменялся, скажем, такой этот, строй, да, то есть государство стало меняться, стало из такого бывшего советского государства стало преобразовываться в современное демократическое государство, да, то есть, ну, вот какие-то многие моменты были пересмотрены, и, в общем-то, многие, да, собственно, наверное, все институты, и в том числе церковный институт, да, были, вот, ну, как говорится, выпущены из того тяжелого гнета, да, из-под гнета, из того гетто, да, то есть, и, соответственно, появилась возможность развиваться свободно. Да, то есть вот и сейчас в церковь не надо уже прятаться, не надо что-то скрывать стало, не нужно было, вот, скажем так, предпринимать какие-то действия для крещения там, детей, взрослых, да, то есть ведь какие-то ухищрения, да, то есть ехать куда-то в деревню, где-то все это, потому что в городе требовали паспорт, да, потом сообщали на работу, все вот это вот осталось в прошлом. И казалось бы, как прекрасно и хорошо, и вот именно, скажем так, люди верующие, да, и те, кто стали обращаться к вере, увидели благодатное действие церковное, молитв, служб, таинств, да, то есть, ну, вот как-то, ну, вот так вот, видимо, этот процесс, наверное, нам впоследствии, скажем так, церковные историки как-то, наверное, как так подведут какой-то итог, как-то обобщат это все, да, что происходит, происходило с нами тогда, в 90-е годах, сейчас происходит, да. Но как вот священник, то, так скажем, всякий священник, скажем, служащий на приходе, он является священником практикующим, да, и вот так или иначе видно, вот, и не только я, то есть я общаюсь, скажем, с собратьями, да, и есть вот такое общее, как бы, такое, что ли, порой недоумение, порой сокрушение, порой какое-то вот такая болезнь, такой высказ, да, что, ну вот, да, человек идет на исповедь, да, приходит на исповедь, а, в общем-то, улучшаться-то особо не улучшается. И, в общем-то, и самим-то инструментом исповеди-то не всегда научается пользоваться, да, поэтому вот сейчас церковь находится в таком, что ли, я бы сказал, поиске, да, то есть мы знаем, что это все прекрасно, хорошо, замечательно и благодатно, но этим надо овладевать. Если человек, скажем, ну, будем так говорить, если какое-нибудь сравнение взять, ну, скажем, знает, что в море идти опасно просто так, да, он к этому готовится, но это процесс ведь постоянный, да, овладевание морем, горами, да, идти в горы, да, то есть я вот знаю, например, что я никогда в горы, предположим, если не ходил, то для меня это вот, скажем, такой практики нет, то я ее буду обретать, то когда эту практику буду получать. Вот то же самое с какими-то церковными действиями, таинствами, и в том, в частности, таинство покаяния и исповеди, да, то есть это постоянный процесс, но им нельзя, скажем, довольствоваться вот в таком, что ли, статическом виде. Вот он есть, вот я пришел, назвал свои грехи, получил отпущение, все, да. Все-таки вот на сегодня мы говорим, этого не совсем достаточно. То есть начинающему, да, так и нужно. Начинающему нужно взять, скорее всего, и книгу для такой подготовки к исповеди, генеральной исповеди.
Я, да, знаете, батюшка, думаю о том, что вот когда человек готовится к исповеди, то есть он, наверное, когда он начинает видеть в себе грех какой-то, он же вот, ну, как бы православный человек, он же его все равно в жизни отмечает, да, что вот тут вот так я совершила, здесь вот оно... А сейчас в пост особо такие любимые грехи тебя просто мучают. Ну вот на самом деле люди так и говорят. У кого-то более ровно, а у кого-то вот прям какой-то такой грех. Он вот выворачивает человека наизнанку. И, естественно, человек, который собирается на исповедь идти, он это отражает в себе. Он это понимает.
Другое дело, что не очень-то...
все равно нет.
Видите, да, вот инструмент исповеди этот, с этим грехом-то не всегда справляется. Почему? Да, потому что, опять же, да, мы не всегда умеем этим инструментом, инструментарием пользоваться. То есть, представляете, вот, ну, вот, вот как вот я сейчас размышляю на эту тему, да, то есть вот есть такое понятие плотник-столяр, да, я вот так вот порой, да, ну, и вообще это понятие строительства дома, домостроения, это то, что нам...
Господь был плотником.
Да, то, что нам понятно, да, то есть мы строим свой дом, да, то есть вот в этом доме желаем жить с Богом, да, то есть дом своего сердца, храм своего сердца. Поэтому все вот эти вещи, какие-то сравнения, да, нам Господь сам дал это вот... Вот такое разрешение, благодать, да, с чем-то сравнивать, какие-то метафоры, да, то есть приводить в жизни. То есть, поэтому вот сравнивая, как бы вот такой вот, взять такой момент, да, что вот исповедь первоначально – это как бы работа плотника, да, то есть высечь, отсечь от души какие-то такие некрасивые, такие грубые, большие такие вот, ну, грехи, которые вот действительно тяжелые, да, то есть вот. И... Впоследствии, когда человек ходит уже на исповедь, да, он уже, ну, в тяжелых таких грехах не особо кается. Бывает, конечно, падение, да, но все равно мы говорим, это какое-то некоторое исключение из правил, да, то есть уже начинаем каяться в более мелких. То есть работа плотника первоначальная, да, уже получается, когда дом поставлен, работа плотника уже не нужна. Нужна работа столяра. Более утонченно, более углубленно, более качественно, уже такая более тонкая настройка. Вот. И если, скажем так, ну вот, первое такое вот приближение прошло, да, и этот человек начинает уже настраиваться, да, дальше, да, то тут нужно понимать, что уже подойти просто к исповеди и сказать, что вот я согрешил раздражением, там, озлобленностью какой-то, да, порой какой-то ненавистью, может, мне закралось в мое сердце, да, может, кого-то осудил.
Все гораздо серьезнее.
Да, может быть, и какое-то это вот. Нет, когда я в этом каюсь, да, то есть я должен понимать, да, что уже просто, вот, скажем, если меня священник выслушает меня, значит, ну, какие-то рекомендации, да, да, прочитать над мою молитву, то это все-таки уже недостаточно. Почему? Потому что я делаю это раз, два, три, и я должен себе давать отчет, что тот инструментарий, который ко мне применяется, он недостаточно как бы эффективен. Значит, только к тому, что я подготовился к исповеди, пришел в храм, исповедовал свои грехи, которые у меня накопились, этого недостаточно. Нужно, во-первых, чтобы я это о своей душе заботился постоянно, и не только при подготовке к исповеди, скажем так, эти грехи вынимал из своей души, да, а следил за состоянием души на постоянной основе, постоянно себя контролировал, и когда что-то происходит, я это не оставлял до исповеди, да, вот тут согрешил, а работал с этим непосредственно сразу же. Только я осознал, что я сделал неправильно, сразу же обращаюсь к Богу: «Господи, прости меня, помоги мне». Как только, если это было, осталось, произошло в моей душе, и в моей душе осталось, не вышло наружу, то, соответственно, я с этим вот таким вот образом начинаю бороться. Если это вышло наружу, то к молитве к Богу и прошению о том, чтобы Господь меня простил, надо еще и добавить и те, может быть, действия, извинения, прощения, да, на, ну, кому это было обращено. Кого я осудил, с кем я поссорился, на кого я озлобился, если это вылезло наружу, да, то есть будь добр, еще и принеси здесь. То есть и спроси прощения, и загладь свою вину с тем человеком или группой, может быть, людей, да, или, может, это дети, или это, может быть, родители, муж, жена и так далее, да, то есть сделать. Не забудь на вечерней молитве проанализировать ситуацию, да, и еще раз покаяться. Повседневное исповедование грехов на вечерних молитвах как раз для этого ведь и дано, да, то есть чтобы нам не прочитать то, что там только лишь написано, можно и прочитать, да, скажем, где-то что-то я не заметил, не понял, не это, скажем, покаялся, так сказать, Господи, прости, в чем я это еще согрешил, да, но это, на этот момент хорошо бы обратить внимание более так пристально, да, то есть, и уже, когда придет время исповеди, да, то есть об этом сказать, что вот я боролся, и может быть даже тут разные варианты, я на исповеди свидетельствую о том, что я борюсь с этим грехом, а может быть, мне удалось его преодолеть.
Да.
Может быть, да, которое было состояние. Господи, благодарю Тебя. У меня вот я в таком состоянии находился после этого, да, то есть вот это моя борьба, да, Твое благословение, Твое вдохновение, Твоя благодать позволила мне преодолеть. Я могу сейчас сказать, что пока вот на этот моменте, да, у меня этого снова не происходит.
Же, этот же грех может же все равно снова к тебе,
да,
прийти.
Да, страсть, грех, да, умеет ждать.
Страсть.
Да, умеет
страсть.
Ждать, умеет, может дождаться, да, когда ты будешь максимально слаб, да, и да. Точно. И даже не столько страсть нанесет удар, сколько Господь
это
позволит,
точно.
Позволит, допустит, попустит, чтобы не обвинить нас, чтобы не покарать нас, чтобы не сделать нас виновными, а чтобы указать милостивость, любовью, да, где у нас есть недостатки, где у нас есть слабости, куда нужно обращать свое внимание. И чтобы человек не возомнил вдруг о себе, что он уже вот, ну, во святых почивает. Да, мы святые по одному из определений святости, да, то есть мы взяты Богом в удел церковный, да, мы ходим в церковь, мы, соответственно, живем церковной жизнью, вот это уже святость, это называется святой, да, то есть отделенный от остальных святой, но стать святым, в смысле, прославленным святым, да, это еще процесс, да, которому мы неустанно должны двигаться.
А человек часто говорит: я не святой.
Вот, это, конечно, уже бывает как раз желание человека, ну, собственно,
оправдать
особо
себя.
Сильно оправдаться и особо сильно что-то не делать в этом направлении. А вот ведь святость дана нам как задание, в общем-то, в крещении, да, то есть в крещении достигнуть, говорится, да, достичь, и молится священник, достичь горнего Иерусалима, да, то есть как раз достичь вот этих вот высот святости. Это дано каждому человеку в крещении, да, как задание, да, то есть данность – это крещение, да, то есть посадили семя, духовные, да, то есть духовной жизни, да, в душу человека, в сердце человека, да, и человек должен взращивать это семя с тем, чтобы этот сад благоуханный, добрых дел, благих намерений, благих, скажем, таких состояний, да, то есть чтобы оно вот дало плод святости.
Дорогие братья и сестры, мы говорим с отцом Александром Дубасовым о исповеди и покаянии, и у меня следующий такой вопрос. Есть очень много людей, мам, которые не очень осознают вот такие вот моменты, когда они начинают совершать какие-то в жизни грехи, и они не понимают, что эти грехи отражаются на их детях. Дети начинают болеть, с детьми что-то начинает происходить вот на таком душевном уровне. И вот здесь, когда, например, разговариваешь, вот я тоже со своими близкими разговаривала по этому поводу и пыталась тоже объяснить, что вот как важно всё-таки вот как-то себе побаловать вот эти грехи, исключительно даже просто для своих детей, чтобы вот дети не так не мучились. Но ну, мамы
скажем так,
говорят,
не заражались.
Да, да, а мамы понятно. Говорят, ну это ведь моя жизнь, а как я? Ведь да, все моя же жизнь, грешат.
Моя жизнь была до того, как создалась семья. И,
вы соответственно, поняли мой вопрос, да? Я хочу жить нормально.
Да,
как это
связано? Пока не появились дети, это была моя жизнь, да? То есть семья – это уже не моя жизнь, да, это наша жизнь. Дети – это уже не просто моя жизнь, да, с мужем, это уже жизнь моей семьи.
А если вот. Это
но
без
я бы сказал
мужа?
Не только, я бы не сказал без не только мужа. Тут мамы, как бы тут скажу, отцы-то куда, отцов-то мы куда денем? То есть отец пусть там непонятно чем занимается, грешит, да, только все на маме, что ли, вся ответственность? Да нет, конечно же, отец и мать, и, в общем-то, что если семья не полная, то это как раз ну, какие-то издержки, это издержки нашей современной жизни, неполная семья. По идее, семья должна быть... позиционировать себя нормально, полно, муж, жена, дети.
И почаще нужно,
скажем
об этом
так,
говорить.
Всякий грех разрушает человека, да. Его здоровье разрушает, ну, скажем так, его семью. Если это, скажем, какой-нибудь там момент употребления алкоголя, других каких-то запрещенных веществ, то, соответственно, это разрушает, ну, это финансовая нагрузка на семью дополнительно, да, человек там курит сигареты, например, да, какие-то позволяют себе напитки. Вот. И самое-самое-самое такое, да, если когда человек скажет, ну да, вот я к этому привык, все такое, уже как-то с этим смирился, да, то есть, ну, подождите, но ведь, а дети? Ведь дети это все видят, дети все это в своей, на своей, скажем так, духовной матрице записывают. И ведь придет время, когда, может быть, сам человек по какой-то причине действительно поборет в себе эту страсть, это какое-то прегрешение, да, это какая-то увлеченность. И по разным причинам. Переосмыслит, да, прекрасно, заболеет, не сможет просто, он бы, может, продолжал бы грешить, да не может больше, заболел, да, вот, ну, одним словом, как-то вот эта страсть уйдет из жизни человека, да, а как быть тогда с ребенком, который тогда в детстве это все увидел, заразился, и пришло время его совершеннолетия, и он стал этим грешить, вот как тогда быть родителем, вот это, поэтому родители должны понимать, действительно, это величайшая ответственность, что ребенку вот нужно все-таки заражать его добрым, правильным, высоким, чистым. Вот, по крайней мере, если родитель так живет, и потом даже ребенок где-то, так скажем, вырастая, где-то в другом месте как-то будет заражаться, что, ну, тут, как говорится, ребенок с родителями это, по большому счету, скажем так, рождение, там, садик, да, уже в школе, уже не с родителями, да, если садик еще как бы контроль почти полный родительский, да, то есть через сам лично или через садик же тот же, через воспитателей, нянечек, то уже школа – это уже большая самостоятельность, а чем дальше, тем больше. И, естественно, какие-то воздействия внешней среды на ребенка они присутствуют, есть, будут, вот, и там уже, как говорится, ну, как уже Господь благословит, и как вообще Господь поможет это все дело управить, да, то есть там много факторов. Вот. Но что касается родителя, да, он, как говорится, непосредственно с ребенком живет и живет, в общем-то, до его, ну, так, продолжает жить до совершеннолетия, да, то есть меняются садик, меняются школы, меняются классы, меняются дети там рядом, да, родители, там все это меняется, родители детей, да, не сами родители. Вот. Родители у ребенка не меняются. Да, поэтому родитель должен помнить, значит, что всегда, во все времена, да, он вот за ребенка свой ответственен. И даже мы порой, как говорим, да, когда человек умирает, то он, ему надо будет ответить за то, как он прожил жизнь. А вот когда будет на этом вот малом, страшном, частном, таком личном суде, да, а вот когда придется встать пред Богом на страшный суд, на всеобщий, да, то там еще нужно будет ответить за то, как прожили жизнь твое окружение, и прежде всего твои дети. Каким примером ты для них был, точнее, да, то есть вот, что ты сделал такого, да, чем они от тебя заражались? Добрым, светлым или...
Ну, вот этот вот мир, он же, знаете, как тянет. И людям очень хочется пожить для себя. Вот оно
нет,
прямо
нет,
вот
он
витает.
Тянет именно настолько, насколько, скажем так, человек этому как придает значение. Да? То есть все равно вопрос все эти так иначе регулирует Господь. Он дает нам свободу, но в этой свободе, да, опять же, нас не, скажем так, не провоцирует этой свободой, да, а именно дает возможность нам свободно выбирать правильные, скажем так, правильные направления. Ну, что толку, если человек будет запрограммирован на что-то только доброе? Он уже человеком перестанет быть. Он перестанет быть образом Божьим, да, потому что он запрограммирован Богом на совершение добрых, только доброго, или, скажем, ограничен чем-то, да, то есть он не может совершить худого, да, то есть поэтому нам нужно от... скажем, того, что у нас есть, да, то есть у нас что есть? После грехопадения наших прародителей есть природа человеческая, да, которая повреждена грехом, и которая, скажем так, грех осуществляет несколько легче и проще, чем добрые намерения. Добрым намерением мы приучаем своих детей, приучаемся сами, в общем-то, считаем, но это практически, если не вся жизнь, то, наверное, добрая ее половина, да, навык доброго делания. Уже человек взрослый, сознательный, какой-то, скажем так, переваливший, может быть, даже какую-то половину своей жизни, да, то есть экватор прошедший, уже более-менее как-то, да, вот он уже, ну, каких-то тяжелых грехов не совершает, да, и каких-то с мелкими уже научает, постепенно научаясь бороться с ними, да, уже умеет им противостоять. Вот до этого времени, да, человеку, получается, больше учится и, соответственно, еще как бы это в процессе находится. Вот, поэтому до этого момента, да, человеку надо быть очень внимательным, да. Вначале, скажем, сторожить себя, потом, когда появляются дети, помогать ребенку, да, правильный курс жизненный выбирать, научать его это делать. Но научать ребенка делать чему-то, чего ты не делаешь сам, невозможно. Нельзя сказать никогда, всегда мы должны помнить, да, что сказать ребенку иди в церковь нельзя. Можно только сказать пойдем. Пойдем, я уже там знаю. Я уже там есть, я уже там имею место, я уже там делаю какие-то определенные вот, ну вот, образ жизни. Пойдем со мной, я тебя научу, я тебе подскажу, я тебя, и что не научу я, то научит церковь, научит народ Божий, да, то есть духовенство, священство, наставничество, Бог, в конце концов. Вот, но, можно сказать, пойдем, иди, не работает. Так во всем, во всех остальных делах. Чтобы человек чего бы ни касался, да, то есть он... Но, в общем-то, должен это делать своим примером. Не нужно, может быть, да, мы знаем, что есть какие-то плохие вещи, которых не нужно пробовать, чтобы потом знать, что это плохо. Мы говорим про наркотики, например, да. Не нужно пробовать наркотики, чтобы понять, что это плохо, и потом сказать ребенку: слушай, ты не пробуй, я пробовал плохо. Так и не надо делать. Это, в принципе, априори, без опыта можно предоставить, да, что вот, пожалуйста, посмотри примеры из окружающей жизни, как это плохо. Да. Вот. Но есть вещи, которые без тебя ребенок сам, может быть, не очень-то легко сделает. Да? Это, опять же, вот некоторые добродетели, которые нужно выполнять, исполнять, и, соответственно, этим самым ребенка показывать ему, научать и все остальное.
Отец Александр, все-таки я возвращаюсь к теме...
К исповеди. Вот, так что касается исповеди.
Именно покаяния.
Да, да, вот правильно совершенно, я уж тоже хотел бы на эту дорогу уже свернуть. Спасибо большое. Ну, так вот, поэтому если исповедь мы... подходим на исповедь, и мы видим, что она не сработала, и у нас, соответственно, продолжаются те вещи, которые мы не можем справиться, да, то с помощью наставника, священника, духовника мы избираем себе, находим еще что-то, да, например, ну, какое-то делание. То есть вот я постоянно, например, не могу найти общий язык, ну, с кем-то, условно говоря, да. Что делать? Ну, часто бывает на исповеди, да, то есть кается человек, да, с детьми не могу найти общий язык, да, там, там муж-жена, опять же, да. Родители, родительницы, сотрудники, Соответственно, да, то есть я уже со священником избираю, а что я могу сделать?
Например, я не умею проявлять любовь.
Ну вот проявлять любовь – это не наше дело. Проявлять любовь – это дело Божье, это дар. А нам надо создавать условия для того, чтобы этот дар обрести. Понимаете, то есть это важный момент. Мы делаем все необходимое, чтобы нас Господь этим одарил. Да, то есть если мы определяем, что нас в любви нет, это, в принципе, ну, не приговор, будем так говорить, да. Это руководство к действию. Господи, любви не имею, помоги мне. Да, то есть, а если я буду говорить, Господи, любви не имею, да и ладно, что, не мое дело, да, будет плохо. Господи, не имею, помоги. И стараемся, соответственно, дальше. Какую мысль я хотел, да, то есть, ну, например, с детьми не получается, да, то есть, мамочка жалуется, кричу на детей, хорошо, дети маленькие, смысла кричать нету, срываюсь, нет сил, хорошо, сорвался, практически, да, что делать-то, вот сорвался, опять сорвался, осознал, следующий момент, Господи, прости, достаточно? Нет, Господи, помоги, Господи, укрепи, Господи, наставь. Может быть, кто-то находится в таком состоянии, да, уже, скажем, таком, ну, скажем так, психически неуравновешенном, да, которому, может, уже какая-то медикаментозная позиция нужна, да, то есть тоже такое бывает, да, где-то какие-то, ну, значит, консультация с врачом, да, то есть вот нервы не выдерживают, да, действительно, нагрузки, особенно у матерей, они бывают такие, что в начале вынашивания, потом рождение, потом, когда один ребенок, второй, третий, то это бывает, ну, действительно, человеку не так вот это, скажем так, душевных сил не хватает, да, чтобы вот это все постоянно с любовью, все вот это так вот это вот, без каких-то вот резких движений, да, поэтому, да, где-то и, глядишь, и медицина, то есть она развивается, она продвигается, вот, то есть и, в общем-то, Господь благословляет, чтобы это все развивалось, да, то есть Он вдохновляет наших ученых, исследователей, да, чтобы находили эти правильные формы, да, то есть поэтому, ну, чтобы не доходить уже до, скажем, не приходить уже как к врачу, когда ты уже болеешь, да, может быть, где-то в преддверии, да, где-то, может быть, в каких-то определенных, когда только симптомы стали появляться, да, уже обращаться.
Я вот, например, тоже не люблю таблетки. А вот
современное
поколение,
они... Я тоже не люблю таблетки и стараюсь их вообще не употреблять.
Сразу таблетки в глазах.
Но ведь, понимаете, есть травы. Да? Успокаивающие, да? Да. Есть какие-то различные,
да,
другие
очень
там.
Очень много возможностей.
Я думаю, что, ну, тут есть упражнения, да, то есть какие-то физические, какие-то душевные, какие-то, да, вот это вот все вот это. Ну, собственно, молитва, да, да. То есть это тоже, да. Да. То есть, когда мы только на молитву все положим, да, ну тут надо быть таким духовным, высоким человеком, сильным, да, что только молитва, чтобы твоя справилась. Да. Поэтому мы осознаем эти вещи, что молитва не всегда моя, она не потому, что молитва плоха, а потому что я несовершенен, да, то есть не могу инструментарием молитвы, да, все это сделать легко и просто. Вот. Поэтому, да, может быть, где-то это какие-то физические упражнения, да, может, это какие-то там различные там массажи, релаксы и так далее, да, то есть, ну, есть...
астму, ее же ведь можно,
да,
совершенно...
дыхательная
разу...
гимнастика, да.
В первую очередь, это дыхательная,
да,
гимнастика.
Дыхательная.
Много.
Вот. Плюс, да, какие-то медикаментозы, и медикаментозы, это не обязательно, чтобы сразу же какие-то сильные, сильнодействующие таблетки, да, я тоже очень против, всегда, когда если я какой-то
брызгать
совет даю человеку, да, я говорю, это уже впоследствии, потом, когда если уж что-то как-то никак справляться не будем, да, пока попробуйте самые такие мягкие, такие аккуратные формы, да, те, которые вот помогут, именно помогут, не за тебя сделают, не вместо тебя, а вместе с тобой, да, помогут тебе из тех или иных ситуаций выходить, да, из этих кризисов, все остальное, да. Когда ребенок чуть подрос, мы говорим про маленького, подрос, да, ну, уже бери его в свои, как говорится, сотрудники, да, то есть сорвался на такого ребенка, да, ну, поговори с ним, попроси прощения, да, попроси помощи. Ну, видишь, я, мама, папа, не справляюсь, помоги мне, да, то есть не оставляй меня в этом состоянии, не стыдись этого сделать. Если это не только ребенок, а если это родитель, то же самое, перед родителем вообще я порой говорю, что не можешь справиться с тем, что вот с родителями не грубить, да, то есть осознал это, понимаешь, хочешь исправиться, хочу, сделай поклон перед родителем, да, поклонись, прости меня, мама, прости меня, папа, вот сделал неправильно, да, то есть если у тебя не работает просто, вот ты первый раз в этот, не получилось, да, так, ну, как так, попросили друг друга прощения, да, на исповеди покаялся и снова возвращается. Сделай поклон, еще два сделай поклона. Сделай 10 поклонов Господу, да, да и перед родителем поклонись, да, то есть, ну, у родителя, опять же, попроси силы помощи, да, объяснись с родителем, почему так происходит, да. То есть, я к чему это говорю, да, что покаяние, оно не должно укладываться только лишь вот в момент подготовки к исповеди, да. Без этого не обойтись. Но это будет не полное еще покаяние, да, это будет важнейший элемент покаяния исповеди, да, но все-таки без правильной подготовки и без правильного, такого, скажем, образа жизни, который будет помогать человеку исправляться, да, одна исповедь не справится, да, она все равно уже, как говорится, ну вот, такой, что ли, инструментарий такой уже, вот такой серьезный уже, да, то есть, опять же, да, рубящий тяжелые вещи, ересь. Отступничество от веры, да, то есть кощунство, богохульство, убийство, блуд, тяжелые какие-то такие, вот такие вещи, вот, вот тогда да, вот эта исповедь, которая, вот которая мы как раз и приходим. Но когда человек уже в процессе живет уже, да, он не совершает эти, как правило, грехов-то, да, не должен, по крайней мере, совершать. И он уже, ну, скажем, то, с чем он борется, да, это, и еще что вот выпускается порой, я тоже на это обратил внимание, нет доверия к таинству причастия. Вот какая проблема. Человек говорит, я раздражался, и, прости меня, Господи, исповедь на раздражение это не работает. На раздражение это как раз при твоем слезном плаче, сокрушении греховном работает как раз покаяние. Господь, входя в твое сердце, да, исправляет его. Да, то есть такой, такой тоже важнейший момент. Поэтому исповедь для каких-то согрешений, отклонений, уклонений, промахов, да, как говорят, называют грех. Это исповедь, да. А уже выравнивание, делание души большой, любвеобильной, красивой, чистой, это уже дело Бога, как раз таинство причастия. Ведь таинство причастия, посмотрите, это ведь настроение. Мы стараемся в это время находиться в таком духовном, душевном посте, да, то есть не развлекаться, не отвлекаться, что-то не смотреть куда-то, на что-то куда-то не ходить, да, что-то не посещать. Мы себя где-то пищевой пост подключаем к этому делу, да, то есть совершаем, в общем-то, достаточно такие серьезные шаги для того, чтобы предстать пред Богом. Далее идем при необходимости на исповедь, да, то есть исповедуем в каких-то грехах, если такие, таковые есть, не тяжелые. Если тяжелый грех, скажем, человек согрешил тяжелым грехом, то, конечно, ему причастие сразу же-то и не полезно будет, да, ему надо будет пройти время эпитимии. Вот, то есть, а вот какие вот прегрешения такие, да, то есть, читаем молитвы соответствующие, да, настраиваемся, сосредотачиваемся, все, и когда мы причащаемся, то весь вот этот комплекс, который мы используем, комплекс вот этих подготовительных мер, он, конечно, благодатно действует на сердце, он запечатлевает сердце в присутствии Божьем, отражает Бога, понимаете, да, поэтому вот это тоже надо важно понимать, да, когда вот это, если существует вот эта вот еще неровность, вот эта мелочь, или как святые отцы говорили, что как песок, грехи как песок, то есть это уже не какие-то глыбы, это не камни, это мелкий песок, который уже покрывается, исправляется, выравнивается именно присутствием Бога и, конечно же, таинство причастия. Вот это об этом тоже надо помнить. Поэтому я бы сказал, что покаяние, да, это, да, вот этот внутренний настрой, усилия, это образ жизни, это различные упражнения духовные, это различные какие-то определенные выверенные действия, да, это молитва, это воздержание пост, это исповедь, да, и это, конечно же, причастие. Все вершится причастием. Если причастие, мы сделали все, но причастие не совершилось, да, получается, мы пока еще вот в пути, мы еще вершины божественной не достигли.
А вот вы сейчас говорите об вот этих духовных упражнениях, и я хочу обратить внимание на то, что мы совершенно не можем жить в тишине.
Да, вот это тоже важно.
Вот я хотела обратить как раз на это внимание, что даже я это прекрасно по себе понимаю, и люди находят любые способы, либо в телефоне быть, либо в компьютере, либо слушать какую-то музыку, но только не одному наедине с собой ему страшно человеку.
Да,
он не может выдержать этой
тишины. Этому надо как-то всему остальному учиться, а эта наука самая, пожалуй, сложная. Вот поэтому
более чего-то сложного, научиться молиться, находиться вот в тишине сердца, это, пожалуй, и не представляется что-то более сложное, да. Поэтому, ну да, вначале человек просто музыку заменяет на какие-то, может быть, лекции, песнопения и так далее, да, старается, да, не только новости, скажем так, но новостями свое сердце кормить, да, свою душу, да, а все-таки старается уже более душевно-духовной пищей питаться, вот.
Это будет гораздо полезнее для твоей страны,
очень
для России, когда очень ты будешь полезно. Не новости слушать, а молиться просто за свое отечество.
Да, то есть, ну, или, по крайней мере, какое-то вносить разделение, да, вот это время для новостей, да, это время все-таки для молитвы, да, то есть, когда не только я сел в машину, предположим, да, или наушники одел, да, и вот все уже только у меня пошло там все музыка, там какие-то другие.
А потом ты понимаешь, что ты уже вообще себя потерял.
Да, вот так вот, чтобы такого не случилось, да, то есть, надо все-таки вот эти вот элементы определенные помогать себе, то есть, да, вроде бы казалось бы, ну, что телефон. Что, от него только вред? Так нет, конечно. Как я его буду использовать? Я могу по телефону, скажем так, звонить и, скажем, какие-то непотребства свои удовлетворять, да? Или, может, террористы телефоном пользуются тоже, да? То есть, подкладывают этот телефон, звонят, там какой-то происходит, какие-то диверсии, все остальное. То есть, телефон, а могу идти по телефону, в общем-то, читать лекции, да? То есть, слушать проповеди, духовные песнопения, да, то есть классическую музыку, да, и так далее, и так далее. То есть могу использовать именно телефон по правильному назначению. И хоть что, и компьютер тот же, и телевизор, да, то есть когда
человек... Я вот это стараюсь как можно
включает телевизор, а у него там только... Нет, а у него там только канал «Союз», например, или канал
что касается...
«Спас». И других каналов он не использует, да, ну, может быть, немножко время новостей там где-то посмотреть, да.
То есть... Вот у меня есть знакомая моя, мы с ней постоянно находимся в такой беседе. И она очень, ну, она уже женщина в возрасте, и она как раз вот полностью подсела на телефон. И мы бесконечно беседуем на эту тему. Вот у нее огромный шкаф с книгами. Человеку уже много лет, достаточно. Она говорит, я ничего не могу. Вот она говорит, я без этого батюшки я не могу. Я вот должна обязательно его послушать. Я вот не могу, допустим, там без этих лекций, вот без этих песнопений, я не могу.
Я
говорю, а зачем вы имеете в доме, то есть для того, чтобы вот это все слушать, человек должен какие-то упражнения совершать духовные. Понимаете? А если человек только слушает, напитывается, а в жизни это вот у него возможности никак нет, а зачем это надо?
Вот это как раз, вы знаете, это как
раз... Какой смысл? Это просто удовольствие человек получает.
Когда мы слышим, говорит, что надо читать Священное Писание. Вот с одной стороны, ничего не скажешь.
А у человека куча книг. Да. А зачем ты
их покупал? Но если человек только слушает Священное Писание или только его читает, и все. Без руководства к действию, то, конечно, он как бы выполняет полдела, а вторую, важнейшую часть дела уже не выполняет, да, то есть, ведь Священное Писание не для того, чтобы только его слышать, а чтобы и по нему жить.
Я-то считаю, что свою жизнь не надо переносить в телефон. Потому что мы сейчас все дальше и дальше движемся времени, когда мы должны аскетически это себя воспитывать.
Это, естественно, это было всегда. Это было всегда. Вряд ли когда-то было по-другому. Если бы это было по-другому, то тогда бы мы, наверное, в пришествии, когда Христос пришел в мир, то увидели бы, что не 12 не было учеников, да, а миллионы, миллионы.
В книжках-то в преддверии Антихриста как раз и пишут о том, что раньше такого не было, состояния.
Подождите, смотрите, вот пришел Христос, вот мы сейчас спустя 2000 лет говорим, что еще-то было надо людям? Сам Бог пришел. Неужели какие-то могли быть другие вещи отвлечь? Нет ведь, мы говорим, да? А вокруг него было несколько учеников, которые впоследствии уже совершили то, на что Господь их, в общем-то, направил. А где остальные люди были? Да ведь? Другие времена, да, апостольские времена, мужей апостольских, потом времена рассвета христианства.
Но мы-то все равно, ведь, отец Александр, движемся к концу света. Мы же не к началу его движемся.
Мы движемся...
Поэтому у нас эта траектория совершенно другая. Мы же не в обратную сторону идем.
Ну, а ведь первые времена апостольские тоже они говорили, когда Господи наступит, да, постоянно его прошали. Они-то вообще думали, что вот буквально Господь что-то еще чуть-чуть, и уже последние времена наступят. И мы сейчас, неизвестно ведь, сколько Господь-то, это Бог знает, сколько до последних времен. Может быть, до последних времен, мы еще, может, даже только в начале пути до последних времен. Мы говорим, мы идем к последним, да, правильно, совершенно верно. Но на каком этапе, мы же ведь не знаем, у нас же нет сроков. У нас есть только... скажем, предвозвестники, да ведь? Есть предвозвестники пришествия Христова.
Ну,
какие?
Вот
не будет верующих людей, не останется.
Святые отцы, они же писали об этом.
Нет,
но мы сейчас уже не будем об этом говорить.
Смотрите, Евангелие что нам говорит? Это очень важный момент. Да? Евангелие о чем нам говорит? Да? Что вот не будет верующих людей, не останется. Есть верующие люди? Есть. Будет всеобщая какая-то война. Была всеобщая, пока нет. Были пока локальные войны. После войны, его Священное Писание говорит, да, наступит холод и голод, да, то есть, ну, какая-то, видимо, то ли зима, то ли какая-то, то есть, этого пока еще нет. Когда это будет, мы не знаем, то есть, наше дело бороться за мир, да, то есть, бороться за мир прежде всего в своем сердце и стараться это уже мирное сердце транслировать дальше. Если мы начнем охать и ахать и кричать, что вот приближаются последние времена, то, скорее всего, мы себе точно навредим, да, и, в общем-то, и может окружающих смутим этим самым.
Отец Александр, поэтому... а вот старец Силуан говорил о том, что это в завершении уже нашей беседы, о том, что этот мир погибнет, когда в нем ослабнет молитва. То есть не просто пропадет,
не старец,
а именно ослаблен.
Это не старец Силуан.
Не старец, а Силуан Афонский.
Да. Ну, это не только он говорил.
Да, именно ослаблен.
Конечно, конечно. Тут ведь, опять же, помните, мы говорили недавно в нашей беседе, да, что время придет, когда как кто-то этот наш опыт обобщит, кто-то наш опыт исследует, обследует, проанализирует, и какое-то, соответственно, выдаст какое-то соответствующее решение, понимание этого всего. Да. Мы находимся в процессе, а в процессе нам очень четко и ясно дано понимание, да, что мы должны бороться прежде всего с собой. Ни с ветряными мельницами, ни с кем-то там, да, ни с концом света, ни с предателем.
Вы читали, кстати, Дон Кихота книжку?
Да. Чуть попозже об этом. Вот, смотрите, вот поэтому не с этим мы должны бороться, а бороться с собой. Побораясь, научаясь это делать, да, мы, соответственно, прежде всего приносим пользу себе. То есть это важно. Бороться за кого-то, не поборов себя, это практически невозможно и никогда не будет должного результата. И вот когда мы научились бороться, когда мы научились видеть и понимать, то мы уже, соответственно, свой опыт можем транслировать куда-то дальше. Вот пока вот то, что нам дано. Поэтому этим надо заниматься, этим надо стараться.
Да, я совершенно
жить.
С вами согласна.
Да, вот, а уже вот все, что остальное дальше Господь видит и промыслительно нам, скажем так, предоставляет какое-то, да, какое-то пространство это. То есть, ну, это дело Божье.
Отец Александр, спасибо большое. Мы с вами не прощаемся. У нас еще с вами эфир. Дорогие наши слушатели, в нашей студии был протоиерей Александр Дубасов. Напоминаю, что батюшка настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулина Каменской епархии. До встречи в эфире.
До свидания.
Продолжается рождественский пост.
Спасибо, Господи.